На следующий вечер Джованни Дрога впервые принял дежурство на третьем редуте. В 6 часов вечера во дворе были построены 7 караульных отрядов. 3 для форта, 4 для фланговых редутов. 8-й отряд, предназначавшийся для нового редута, выступил раньше. Дорога туда занимала довольно много времени. Ветеран крепости, старший сержант Тронг, повел на третий редут 28 человек, с гарнистом 29. Все они были из второй роты капитана Ортица, куда получил назначение и Джованни. Дрога принял командование караулом и вынул из ножен шпагу. 7 заступающих в караул отрядов были выстроены перпендикулярно к зданию форта, а комендант крепости, полковник, наблюдал за ними из окна. Такая здесь была традиция. На желтой утрамбованной земле двора образовался красивый черный рисунок. Очищенное ветром небо над крепостью сияло, а последние солнечные лучи рассекали наискосок ее стены. Стоял сентябрьский вечер. Заместитель коменданта, полковник Николози, опираясь на шпагу и прихрамывая, старая рана, вышел из дверей комендатуры. В тот день поверяющим был здоровенный капитан Монти. Он прокричал своим хриплым голосом команду, и солдаты, сделав одновременный выпад, с громким бряцанием скинули оружие для проверки. После чего наступила полная тишина. И тут трубачи 7 караульных отрядов один за другим проиграли соответствующий сигнал. Пели знаменитые серебряные трубы крепости Бастиани, украшенные шелковыми, красно-золотыми шнурами и большими гербами. Их чистый голос взмыл в небо, и неподвижный частокол штыков откликнулся на него звуком, отдаленно напоминавшим звон колокола. Солдаты замерли, как изваяния, лица их были по-военному суровы. Нет, они явно готовились не к будничной караульной службе, с таким геройским блеском в глазах можно ждать только встречи с неприятелем. Последняя нота долго висела в воздухе, отраженная дальними стенами. Штыки, еще мгновение назад блестевшие на фоне бездонного неба, одновременно погасли, потонув в шеренгах солдат. Полковника в окне уже не было. Все 7 отрядов, печатая шаг, направились по лабиринтам крепости в разные стороны, каждый к своей стене. Через час Джованни Дрога был на верхней площадке третьего редута, в том самом месте, откуда он накануне вечером смотрел на север. Вчера его, словно случайного путешественника, привело сюда любопытство. Теперь же он здесь хозяин. В ближайшие 24 часа весь редут и 100 метров стены будут подвластны ему одному. Под ним, в Капонире, 4 артиллеристов дежурили у 2 пушек, нацеленных вглубь долины. 3 часовых заняли свой пост на внешней площадке редута. Еще 4 расположились через каждые 25 метров на правом крыле главной стены. Смена караула была произведена в высшей степени четко под надзором старшего сержанта Тронка, большого специалиста по уставу и строевой подготовке. Тронг служил в крепости 22 года и теперь не покидал ее даже на время отпуска. Никто лучше его не знал каждого уголка крепостных сооружений, и нередко офицеры видели, как он обходит дозором крепость по ночам в абсолютной темноте, даже без фонарика. Часовые в его дежурство ни на минуту не выпускали из рук винтовок, не прислонялись к стенам и старались даже не останавливаться, ибо по уставу остановки разрешались лишь в исключительных случаях. Ночи напролет Тронг не спал и бесшумно обходил сторожевые посты, заставляя часовых вздрагивать от неожиданности. «Стой, кто идет!» — окликали они его, вскидывая винтовки. «Грот!» — произносил пароль старший сержант. «Григорио!» — откликался часовой. Вообще-то офицеры и унтеры, несшие караульную службу, проверяли свои участки крепостной стены, не соблюдая особых формальностей. Солдаты хорошо знали их в лицо, и всякие пароли и отзывы казались им нелепыми. Только с Тронгом солдаты соблюдали все уставные тонкости. Тронг, маленький и тщедушный, со старческим личиком и бритой головой, редко вступал в разговоры и все свободное время, уединившись, посвящал музыке. Музыка была его страстью, а капельмейстер, сержант Эспина, пожалуй, единственным его другом. У Тронка был прекрасный аккордеон, но он почти никогда к нему не прикасался, хотя все знали, что играет он превосходно. Тронк изучал гармонию и, если верить слухам, сочинил несколько военных маршей. Однако за точность этих слухов никто бы не поручился. В часы отдыха Тронк частенько насвистывал, но на дежурстве никогда себе этого не позволял. Большей частью он ходил вдоль зубчатых стен, пристально глядя на север, на равнину, будто ища что-то глазами. Сейчас он стоял рядом с Дрога и указывал ему на вьючную тропу, которая вела к новому редуту, петляя по отвесным склонам гор. «Вон идет сменный караул», — сказал Тронк, ткнув куда-то указательным пальцем. Но в неверном свете сумерек Дрога ничего не смог разглядеть. Старший сержант покачал головой. «Что такое?» — спросил Дрога. «Непорядок. Службу так не несут. Я всегда говорил. Идиотство какое-то», — ответил Тронк. «Да что случилось?» «Службу так не несут», — повторил Тронк. «Смену караула на новом редуте нужно производить раньше. Но это не угодно господину полковнику». Джованни удивленно посмотрел на него. Неужто у Тронка хватает смелости осуждать самого коменданта? «Господин полковник», — продолжал старший сержант очень серьезно и убежденно, нисколько не смущаясь противоречивостью своих слов, «в общем-то, совершенно прав. Но ведь никто не предупредил его об опасности».
«Об опасности?» — удивился Дрога. «Какая опасность могла подстерегать тех, кто направлялся из крепости в новый редут по удобной тропе и в таком пустынном месте?»
«Да, об опасности», — подтвердил Тронк. «Рано или поздно в такой темноте что-нибудь случится».
«А что же делать?» — спросил Дрога больше из вежливости. Все эти рассуждения мало его занимали.
«В прежние времена», — сказал старший сержант, обрадовавшись возможности продемонстрировать свою компетентность, «в прежние времена караул на новом редуте сменялся на 2 часа раньше, чем в крепости. И всегда при дневном свете, даже зимой. С паролями тоже все было проще. Достаточно было знать пароль, чтобы войти в редут. И новый пароль для дежурства и возвращения в крепость. 2 паролей хватало. Когда сменившийся караул возвращался в крепость, здешний караул на дежурство еще не успевал заступить, и пароль оставался прежним».
«Ну да, понятно», — сказал Дрога, не особо вдумываясь в его слова.
«Но потом», — продолжал Тронк, — «здесь чего-то испугались. Неблагоразумно, мол, держать за стенами крепости столько солдат, знающих пароль. Говорили: наперед не угадаешь, кто-нибудь из 50 солдат скорее может оказаться изменником, чем единственный офицер».
«Ну да», — согласился Дрога.
«И тогда они решили: пусть пароль будет известен только командиру. И потому караул теперь выходит из крепости за 45 минут до смены. Взять, к примеру, сегодняшний день. Общая смена караула произведена в 6 часов. Наряд часовых для нового редута вышел отсюда в 5:15 и прибыл на место ровно в 6. Чтобы выйти из крепости, пароля не нужно, потому что отряд формируется здесь. А чтобы войти в новый редут, достаточно знать вчерашний пароль, который известен только офицеру. После смены караула на редуте вступает в силу новый пароль. Его тоже знает только офицер. Так проходят сутки, пока не прибудет новый наряд. А на следующий вечер, когда солдаты возвращаются, они могут прибыть сюда и в 6:30, так как обратно идти легче. Пароль в крепости уже изменился. Таким образом, нужен 3-й пароль. Офицер должен знать их все 3. 1 для прохода в редут, 2 на время несения караула, 3 для возвращения в крепость. Сколько сложностей только для того, чтобы солдаты, находящиеся в пути, пароля не знали. Вот я и говорю», — продолжал Тронк, не заботясь о том, слушает ли его Дрога. «Если пароль известен только офицеру, а ему, предположим, по пути стало худо, что прикажете делать солдатам? Не могут же они заставить его говорить. И вернуться туда, откуда они вышли, тоже не могут, потому что за это время пароль переменился и там. Об этом кто-нибудь подумал? А те, кто настаивают на секретности, разве они не понимают, что теперь введено три пароля вместо двух, и этот третий, необходимый для возвращения в крепость, устанавливается раньше, чем за сутки? Что бы ни случилось, они обязаны его сохранить в тайне, иначе караульный отряд не сможет вернуться в крепость.
«Но их же узнают в ворот», — возразил Дрога. «Не так ли? Разве там не увидят, что это возвращается караул, сдавший дежурство?»
Тронг поглядел на лейтенанта с чувством некоторого превосходства. «Это невозможно, господин лейтенант», — сказал он. «В крепости свои законы. С северной стороны без пароля сюда никто не может пройти, кем бы он ни был».
«В таком случае», — заметил Дрога, возмущенный столь бессмысленными формальностями, — «в таком случае не проще ли придумать для нового редута особый пароль? Смену караула производить раньше, а пароль, необходимый для возвращения в крепость, сообщать только офицеру. Солдаты же пусть ничего не знают».
«Разумеется!» — торжествующе воскликнул старший сержант, словно только и ждал подобного возражения. «Такой выход действительно был бы самым лучшим, но тогда пришлось бы менять устав, выработать новую инструкцию. Устав же гласит: пароль сохраняет силу на протяжении 24 часов с момента выхода отряда на дежурство и до момента его сдачи. Один и тот же пароль сохраняет силу как в крепости, так и в ее подразделениях», — назидательным тоном отчеканил он. «Так прямо и записано: в подразделениях. Коротко и ясно. Всякие подтасовки исключаются».
«Ну а до этого?» — спросил Дрога, поначалу слушавший не очень внимательно. «До этого смена караула в новом редуте тоже ведь производилась раньше?»
«Конечно!» — воскликнул Тронг и тут же сам себя поправил. «Так точно, господин лейтенант! Всего 2 года, как началась эта история. Прежде было много лучше!»
Старший сержант замолчал. Дрога смотрел на него с испугом. Что осталось от этого человека после 22 лет службы в крепости? Помнит ли Тронг, что где-то в мире еще существуют миллионы людей, таких же, как он, но не носящих военную форму? Они свободно гуляют по городу, а вечерами сами решают, лечь ли им спать, или пойти в Астерию, или в театр. Нет, одного взгляда на Тронга было достаточно, чтобы понять, о существовании других людей он позабыл. Вся его жизнь — это только крепость с ее отвратительными порядками. Тронг уже не помнил, как нежно звучат голоса девушек, как выглядят сады, реки, деревья, если не считать тех жалких кустиков, что росли возле крепости. Да, Тронг, как и Дрога, смотрел на север, но совсем иными глазами. Он всматривался в тропу, ведущую к новому редуту, и в ров, и в контрскарб, прощупывал взглядом возможные подступы к крепости, и что ему было до диких скал, до треугольника таинственной равнины и до белых облаков, плывущих теперь уже почти по ночному небу. С наступлением темноты лейтенантом вновь овладело желание бежать отсюда. «И почему я не уехал сразу?» — корил он себя. «Почему поддался коварной дипломатии майора? А теперь вот придется ждать, когда истекут 4 месяца, 120 бесконечно длинных дней, половину которых он проведет в карауле на крепостных стенах». Ему казалось, что он очутился среди людей какой-то совершенно другой породы, на чужой земле, в жестоком и враждебном ему мире. Блуждающий взгляд его вновь наткнулся на Тронга. Тот, замерев, наблюдал за часовыми.